Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
Век, сотканный из кремния и стали, сжимает время, пожирает дни. Казалось, даже музы петь устали, чтоб в душах зажигать огни.
Но если иногда остановиться и пожелтевшие перелистать страницы, тогда и время остановит бег, и прозвучит серебряное слово. Душа согреется и снова серебряный наступит век. Открыта книга, оживают строки картинами, и все в них, как сейчас. Поэты их писали.
Нет, пророки, тогда уже все знавшие про нас, их бывшие идеи, мысли, чувства, подхваченные гением искусства, нахлынули серебряной волной и стали вдруг понятными своими.
И тем труднее расстаться будет с ними, как будто бы с любовью земной. Почему поэзия серебряного века так притягательна для нас? Да и сама эпоха тоже. Может быть, это синдром, так точно описанный предводителем поэтов Золотого века. Что пройдет, то будет мило. После неспешного течения жизни, мыслей и слов это был взрыв эмоций и энергии. Алексей Толстой писал.
«Ото всего простого, жизненного, прочного мы бежали, как от огня, искали возвышенных чувств и экзальтированных отношений».
Их было не так уж много, наших серебряных. Неудивительно, что их судьбы переплетались, сходились и расходились на хрупких перекрестках мироздания.
Недавно мы познакомились с историей Елизаветы Дмитриевой «Черубины де Габриак». В нее оказались вовлеченными Макс Волошин и Николай Гумилев, а косвенно все участники собраний в башне Вячеслава Иванова. В конце этой истории находится та точка, в которой все могло повернуться по-другому.
Помните, Лиза Дмитриева говорила, что Гумилев отчаянно и безуспешно штурмовал неприступное сердце Анечки Горенко. Много раз он делал ей предложение и получал отказ. В конце ноября 1909 года Гумилев с друзьями едет в Киев на литературную встречу. Только что прошла дуэль между Максимилианом Волошиным и Гумилевым. Это произошло 18 или 22 ноября. Здесь сведения разнятся. Дуэль из-за Дмитриевой. Анна Горенко, будущая Ахматова, конечно же, знала всю историю. И вот на свое очередное, довольно уже робкое предложение руки и сердца Гумилев получает согласие. Мистификация и ее последствия сыграли свою роль.
У Анны Горенко, Ахматовой и Николая Гумилева была своя не менее трагическая история жизни и любви. Заглянем в нее.
и жжет вечерний свет, нежна апрельская прохлада. Ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада. Прости, что я жила скорбя, и солнцу радовалась мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала.
Мы с Колей познакомились в Сочельник 1903 года. Моя первая подруга, Валечка Тюльпанова, позже Срезневская, вспоминает об этом так. Мы вышли из дома, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить украшения для елки. Был чудесный солнечный день.
У гостиного двора девушки встретились с братьями Гумилевыми, Митей старшим и Колей.
И дальше мы пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей.
Иначе к этой встрече отнесся Коля.
Ане он не нравился.
Но уже тогда он не привык отступать перед неудачами.
Он не был красив. Несколько деревянен, очень высокомерный с виду и очень неуверенный в себе внутри.
Много читал, увлекался французскими символистами.
Роста, правда, высокого, с удлиненным бледным лицом и очень красивыми руками.
Говорил он немного нараспев.
Мы много гуляли, и в этих прогулках нас часто поджидал карауливший где-то за углом Коля.
На Пасху 1904 года наша семья в своем доме давала бал, на котором впервые присутствовала Анна Горенко. С той весны начались наши регулярные встречи.
Мы встречались, катались на коньках, бывали в концертах, участвовали в любительских спектаклях, побывали даже на спиритическом сеансе.
Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды. И причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви.
Говорила, да, любовь свободна, и в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что сумеет полюбить навек. Он смотрел в глаза мои большие, видел отраженное лицо в раме, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо.
И я думал, нет, любовь не это. Как в лесу пожар, любовь судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
Ты отныне обречен лишь мне.
Мы часто встречались в турецкой башне искусственных руин царского села.
И той весной Коля впервые объяснился мне в любви. Но в 1905 году семья наша распалась. И мама Инна Иразмовна уехала с нами детьми в Евпаторию. А там я получила прозвище «Дикая девочка» за то, что
ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа. Всем этим я шокировала провинциальных севастопольских барышень.
Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море. А я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывала желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, и уплывала далеко в море. На темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» В том же 1905 году у Коли вышел первый поэтический сборник «Путь конквистадоров».
Сборник посвящен Анне Горенко. Кто объяснит мне, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем усталое чело дрожит морщинами сомнений, а меж бровями залегло веков тяжелое томление? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что нужно ей от высоты и от воздушно-белой тени?
Коля прислал книгу брату Андрею, а мне, наверное, не решился. Ведь наши отношения к тому времени уже разладились. А я? Я могла доверить свою тайну только мужу сестры, Сергею фон Штейну, с которым была тогда в переписке. Дорогой Сергей Владимирович, если б вы знали, как я глупа и наивна. Даже стыдно перед вами сознаться, но я до сих пор люблю ВГ. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его карточку. Первой любовью Анны стал Владимир Голенищев-Кутузов. Он живет в Петербурге, учится в университете. Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я его знала, любила и так безумно боялась. Элегантный и равнодушно холодный. И ни вздох печали томной, ни затейливый укор. Мне внушает ужас темный твой спокойный ясный взор. Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви. То змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то белым присев голубком на белом окошке воркует, то в инее ярком блеснет, почудится в дреме легкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.
Обо мне печаль преступна и напрасна. Я здесь на сером полотне возникла странно и неясно. Возникла странно и неясно. Взлетевших рук и злом во
больной, в глазах улыбка иступление. Я не могла бы стать иной пред горьким часом наслаждения. Он так хотел, он так велел словами мертвыми и злыми. Мой рот тревожно залил, и щеки стали снеговыми. И нет греха в его вине. Ушел, глядит в глаза другие, но ничего не снится мне в моей предсмертной летаргии. О, не вздыхайте обо мне.
В это время Коля был в Париже. В какой-то момент я написала ему. Все-таки он был друг.
А я ответил предложением руки и сердца.
Тогда-то Сергей Владимирович и удивился моему сообщению. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли его я? Не знаю. Но кажется мне, что люблю. А помните, как у Брюсова? И распятая на муку, враг мой давний и сестра, дай мне руку, дай мне руку, меч взнесен, спеши, пора. Я дала ему свою руку. А что было в моей душе, знают лишь Бог и вы.
А в апреле... Когда я приехал в Крым, она мне все же отказала.
Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хлост стволы еще тонки. Облака плывут, как льдинки, льдинки в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, проболь шептать. О, она, наверное, ответит. А, быть может, будет целовать. В 1907 году появляется одно из первых стихотворений юной Анны. Опубликовано оно, между прочим, в журнале «Сириус», который издавал Гумилев. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал, и красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего. Никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяца луч золотой. И во сне надевая, шепнул мне с мольбой: сохрани этот дар, будь мечтою горда. Я кольца не отдам никому никогда. Так рождалась смесь печали и непокорности в стихах Ахматовой, от которой будут замирать все новые и новые поколения влюбленных. Однако Корней Чуковский писал:
«Мы никогда не узнали, кому были адресованы эти печальные стихи. Она не показывала своих чувств окружающим».
Лето Коля провел с нами в Севастополе. Он опять предлагал мне стать его женой. Предлагал даже бежать и тайно венчаться. Я, конечно, отказалась. В то время я еще болела свинкой, и лицо мое было закрыто до глаз, чтобы скрыть опухоль.
Откройте, откройте же мне свое лицо. Может быть, тогда я смогу разлюбить вас.
Ну что же, готова проверить это прямо сейчас.
Злые чары не властны над вами. Вы похожи на Екатерину Вторую.
Из Севастополя Коля спешно уехал в Париж. А там... там его нашли в Булонском лесу, а рядом валялась склянка с остатками цианистого калия. И я неделю не знала, выживет он или нет.
Это было не раз. Это будет не раз в нашей битве. Глухой и упорный, как всегда, ты теперь от меня отреклась. Завтра, знаю, вернешься покорной. Но зато не дивись, мой враждующий друг, враг мой, схваченный темной любовью, если стоны любви станут стонами мук. Поцелуи окрашены кровью. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Все свершилось, о чем я мечтал, еще мальчиком тайно влюбленный. Я увидел блестящий кинжал в этих милых руках обнаженный. Ты подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастия. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки. Но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Ты подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастия. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья.
Весной 1908 года Коля вернулся на родину. И, конечно, он проехал через Севастополь, и, конечно, сделал мне очередное предложение и получил очередной отказ. На этот раз мы даже вернули друг другу подарки. Не отдала я только чадру, уверяя, что она изношена.
Именно по этой причине я и хотел заполучить этот предмет, ведь он как нельзя чаще соприкасался с дорогими моему сердцу чертами.
В конце ноября 1909 года Коля приехал в Киев на литературную встречу. После одного из ее вечеров мы встретились, и он сделал мне очередное предложение, и на этот раз получил...
согласие!
Знаете... все-таки очень важно быть для кого-то единственной на свете. А Коля утверждал, что для него имеет в мире значение только то, что относится ко мне. Синий вечер, ветры кротко стихли, яркий свет зовет меня домой. Я гадаю, кто там, не жених ли? Не жених ли это мой? На террасе силуэт знакомый, еле слышный тихий разговор. Ах, такой пленительной истомы я не знала до сих пор. Я несу букет левкоев белых, для того в них тайны скрыт огонь. Кто берет цветы из рук несмелых, тронет теплую ладонь.
В апреле 1910 года состоялось наше венчание.
Венчалась я по всем правилам, и уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.
В свадебное путешествие мы поехали в Париж.
Я оказалась в этом сказочном городе впервые. Мы много гуляли, говорили и гуляли. И это было самое счастливое время в моей жизни.
Ко мне поближе сядь, гляди веселыми глазами. Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами. Прости, что я жила скорбя, и солнцу радовалась мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала. Прости, что за тебя я слишком многих принимала.
Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало — предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.